Я, заканчивая школу, имела очень мало представления, что я вообще хочу делать в этой жизни.
Я хочу трехэтажный розовый дом.
Бывает такое, да, когда просто приходит 54 человека в один день, в одну секунду, и всем что-то надо.
У продукта нет цели, только путь.
Ой, ой.
По огневой шкале от 0 до 10.
Просто ты сидишь, как эта собака, за горящим столом, и сидишь в огне. И такой, все в порядке, наверное.
Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Пути в профессию. Кем я стал, когда вырос?». Меня зовут Инна, я ведущая этого подкаста, а вместе со мной люди разных специальностей простыми словами рассказывают, кем они работают, что делают на работе и как они туда попали. В этом сезоне мы говорим о профессиях, которых не существовало еще 20 лет назад, когда многих из нас спрашивали, а кем ты станешь, когда вырастешь. Я никогда не могла ответить на этот вопрос. Если вы тоже, то ставьте, пожалуйста, сердечки в Яндекс.Музыке, звездочки в Apple подкастах и, пожалуйста, оставляйте отзывы. Это очень важно, это очень помогает сделать так, чтобы клевые истории из этого подкаста узнало как можно больше людей. А если вдруг вы не знаете, что в комментариях можно написать, то ставьте любимый эмоджи гостя сегодняшнего выпуска.
Как звездочка, которая вот так вот овальчиком идет. Я не знаю, как это называется.
Кометушка.
Кометушка, да.
А теперь погнали разбираться с современными профессиями. Впервые с конца первого сезона у нас офлайн-запись. Мы еще и записываемся в довольно необычных обстоятельствах. Вся домашняя студия вместе со мной гастролировала в Сербию в командировку, где мы уже встретились с гостьей сегодняшнего выпуска, приехавшей из Берлина. Поэтому сейчас вокруг нас уставленные подушками стены отельного номера в Белграде, а напротив меня замечательная девушка, моя коллега и подруга Настя Коржова. Настя, привет!
Привет, Инна. Не виделись пару часов.
Да, как-то так примерно проходят командировки. Настя, расскажи, пожалуйста, кем ты стала, когда выросла?
Ой, стала комбинацией каких-то профессий, задач и всего на свете. Наверное, сейчас самым основным можно сказать, что я проект-менеджер и продакт-менеджер, и пытаюсь жонглировать этими двумя вещами, которые часто путают в IT до сих пор, и люди, которым я рассказываю об этом, поэтому просто жонглируем вещами.
Жонглируем вещами. Мне кажется, отличная профессия. На самом деле, да, клево, что ты, во-первых, это упомянула, потому что, возможно, кому-то, кто сейчас слушает, тема выпуска показалась знакомой. Да, вы не ошибаетесь, в одном из эпизодов второго сезона мы уже упоминали project management. Правда, тогда мы разговаривали больше именно про product management. Да, мы сегодня еще раз повторим, в чем разница, что это такое, кто такие продукты, проекты, все вот эти вот ребята, которых так часто путают. Ссылку на эпизод, про который я говорю, я обязательно оставлю в описании. Но там мы не так много времени уделили тому, из чего именно состоит сама профессия и рабочие дни человека с такой профессией. Поэтому давай сейчас как раз об этом и поговорим. Расскажи, пожалуйста, чем занимается проект-менеджер?
Ой, это такой обширный вопрос, и я, мне кажется, каждый раз запинаюсь, когда мне задают этот вопрос. Что мы делаем? Как бы в основном это постоянная какая-то гонка за людьми, которые должны что-то сделать, но этого не делают, либо делают это, но недостаточно быстро, либо не так, как это ожидалось изначально. Но это, конечно же, нюансы и издержки. Поэтому чем занимается project manager? Если описывать это более сухо, то это получение проекта, его оценка, его взвешивание, узнавание деталей, узнавание нюансов, каких-то, вероятно, зависимостей, что от этого проекта ожидается, когда ожидается, что он будет сделан. Цель проекта обязательно должна быть выяснена тоже в самом начале, чтобы понимать вообще, зачем мы делаем то, что мы делаем, и кому это надо, и вообще принесет ли нам это пользу. И, наверное, стоит сказать, что все-таки проект — это то, у чего есть начало и у чего есть конец. И, собственно, от этого мы тоже исходим с самого начала, чтобы мы понимали, какие у нас есть ресурсы и как мы можем их распределить, чтобы добиться максимально прекрасного результата, который от нас все ждут.
Давай тогда попробуем на конкретном примере объяснить. Можем, не знаю, взять какой-нибудь абсурдный пример. Например, вот, не знаю, приходит к тебе какой-то человек, типа заказчик, и он такой, Я хочу трехэтажный розовый дом.
Да.
Вот, постройте мне, пожалуйста, дом. Я готов сделать так, чтобы дом был построен не сегодня, а завтра.
Иногда приходят с запросами, чтобы этот дом был построен не завтра, а вчера. Потому что, ну, как бы, надо же это вчера, надо это быстрее.
Вот какова работа проекта в таком случае?
Вот это все, вся инициация, все начало проекта, оно очень завязано на всех зависимостях, которые мы должны учитывать. И прежде чем отдавать это в работу человеку, который в действительности будет этим заниматься, ответственность проект-менеджера самому все проверить, чтобы не было так, что человек, который должен заниматься конкретно разработкой, будет заниматься тем, что он будет бегать и тратить свой ресурс как разработчика на то, что, вероятно, ему может и не нравиться делать. Например, ну я сейчас прыгну, конечно, но причина, по которой мне нравится project management, мне нравится иметь возможность вот моего времени, когда я сижу, планирую и продумываю, как что-то будет сделано, создаю задачи, либо разбиваю задачи, либо вот это все. У меня есть возможность поделать вот это и побыть вот как бы без контакта с людьми, а есть возможность и пообщаться с людьми. И для меня, как я выяснила, это очень важно, и за что я благодарна своей работе, что у меня есть возможность жонглировать всем этим и получать удовольствие.
Работа, на которой ты получаешь удовольствие, а не страдаешь, это вообще замечательно. Но чтобы другие тоже могли получать удовольствие от, например, работы проект-менеджера, давай все-таки вернемся немножко к тому, что конкретно ты делаешь, чтобы всем было проще. Буду еще дублировать на дом. Я представила трехэтажный розовый дом, мне понравилось.
Прекрасно, мне тоже нравится.
Пришел, значит, чел, и он говорит: вот, нам нужен вот этот трехэтажный розовый дом. И проект в этот момент должен выяснить, что...
Мне кажется, в данном случае... В случае с прекрасным розовым домом нужно тоже подходить к этому комплексно, да, просто человек такой: я хочу розовый дом. Вообще супер, да, делаем дом, тебе надо жить где-то, либо людям, которых ты хочешь распределить, куда-то надо жить, это хорошо, но нам нужно выяснить несколько моментов для того, чтобы нам приступить к работе, потому что так или иначе эти вопросы будут всплывать. Мы начинаем с оценки, то есть мы задаем вопрос заказчику: сделал ли он анализ района, пообщался ли он с муниципалитетом, потому вписывается ли этот розовый дом на улицу, или это будет дом, который будет очень рандомно стоять на какой-то зеленой улице. Нет, розовый и зеленый, в принципе, да, хорошо идут. Я не знаю, что плохо идет с розовым. Мне кажется, все хорошо идет с розовым. Я не знаю. Ладно, на какой-то улице, потому что он может там не вписаться, он может быть там не нужен. Сколько этажей надо этому дому? Может, это малозаселенная улица, где там только трехэтажные дома, а он хочет построить 10 этажей. То есть есть ряд вопросов. Нам нужно выяснить цель: под аренду это, под покупку, под ресторан, под что угодно, да, то есть под библиотеку. То есть все вот эти вот функциональные вопросы должны быть заданы, чтобы понять объем работ и задачу изначально. Потому что, ну хорошо, мы построим дом жилой, а он хочет диско-бар. Кабар. Есть еще такие слова? Я не знаю. Так, я выдала, сколько мне лет? Я не уверена. В общем, мы все выясняем, то есть мы инициируем начало проекта, мы распланировали фронт работ.
А как вы планируете фронт работ? Ну, то есть ты поговорила с заказчиком, ты выяснила, что этот дом нужен, например, для дискобара. Ты даже выяснила, зачем ему розовый цвет, потому что розовый отлично сочетается со всеми домами на зеленой улице. И дальше ты прям садишься, берешь архитектурный план, берешь, не знаю, стоимость работы бригадира, и такая: ну, пункт первый, мы роем котлован. Или как это происходит? И делаешь ли это прям реально ты? Или это какая-то командная работа?
Ну, мне кажется, пример с домом очень ярко показывает то, что проект-менеджер может не знать ответ на все вопросы, и это нормально. Никто не должен знать ответ на все вопросы, поэтому мы должны их задавать. То есть, как бы, хорошо, я, например, понимаю теоретически, да, что нам нужно вырыть котлован, что нам нужно поставить сваи, что нам нужно сделать несущие стены, и что нам нужна канализация, что нам нужна электроэнергия, все-все-все, да, но как бы я могу упустить моменты. Для того, чтобы сделать валидный фронт работ, нужно подключить людей, которые занимаются этим профессионально, да, то есть, например, нам нужен архитектор, нам нужен дизайнер, нам нужен, я не знаю, маркетолог, если мы будем как-то в какой-то момент презентовать этот дискобар публике, и вообще-то розовый дом на зеленой улице, на секундочку, это важно, публика должна знать об этом, то есть нужна команда людей, которые знают, что они делают, и они делают это не в первый раз, поэтому в первую очередь это оценка ресурсов, и мы собираем максимум информации на входе в проект. потому что как бы проект состоит, боже мой, если я не ошибаюсь, сейчас, конечно, университетские знания, 5 стадий. Ой-ой-ой, сейчас чувствую себя за партой. Мне кажется, это инициация проекта, где мы выясняем цели, все базовые штуки, которые описывают, для чего мы это делаем, и всякие детали. Потом идет планирование, где мы расписываем и узнаем все нюансы, зависимости и так далее.
То есть в первом шаге мы узнали, зачем нам это все, а во втором этапе мы именно просчитали, что нам нужен бригадир, нам нужен план, нам нужен архитектор. И примерно столько времени, и примерно столько ресурсов.
Именно так, да. То есть мы планируем. Планируем бюджет, планируем ресурсы, планируем время. Ну и, конечно же, согласовываем это, потому что ключ к любому проекту — это коммуникация. Ну и вообще, друзья, коммуникация — это ключ ко всему, поэтому, пожалуйста, словами через рот всегда работает. И в проекте в том числе. Потом, собственно, мы уже воплощаем это в жизнь. Потом четвертое — это мы взвешиваем, мы смотрим назад, вероятно, мы что-то адаптируем, корректируем, потому что проект — это не статика, ну, никогда. Это не статичная штука, мы не сможем раз запланировать, и мы такие: о, все, какие мы молодцы, ну, в принципе, все, можем расходиться. Нет, это всегда живой организм, который развивается, может распадаться, может вообще такое случиться, что на каком-то этапе мы поймем, ну, вообще-то, может, и не надо этого делать. Может, надо остановиться, прежде чем мы потратим еще больше ресурсов на то, чего в действительности не надо. И на четвертой стадии мы все это взвешиваем, мы смотрим, как все, что было сделано, сделано. Может, мы что-то упустили.
Бассейн на крыше.
Важно, на секундочку, мы об этом не подумали с самого начала. И пятое — это, собственно, завершение, где мы подводим все итоги, где мы официально перерезаем ленточку и официально заходим в прекрасно завершенный дом с 2 жилыми этажами и бассейном на крыше. Все довольны, заказчики довольны, я не побоюсь этого слова, может, даже счастливы. Такое тоже может быть.
Меня все-таки волнует этот вопрос, я думаю, что это стоит повторить. Чем работа проект-менеджера отличается от работы продакт-менеджера?
Если коротко, это скорее внутреннее понимание, нежели какое-то определение из книжки. Project — это проект по-русски, у которого есть начало, у него есть конец. То есть это штука, которая была предопределена, и как бы у нее есть конкретно вот период времени, в котором ты работаешь над именно вот этой темой условно.
Ну, то есть у дома 3 этажа, и это не будет бесконечное количество
как
этажей.
Как бы да, когда-то стройка закончится, да. У меня, кстати, фан факт: под окнами строятся 2 высотки, которые строятся уже очень много лет, и компания обанкротилась в 3-й раз, и поэтому я не думаю, что я когда-либо увижу, что эти высотки закончат свое строительство, и этот проект когда-нибудь закончится.
У них просто не было грамотных проект-менеджеров, я считаю.
Вероятно.
Вот, то есть проект — это конечное.
Да, а продукт — это скорее вещь, которая развивается постоянно, то есть как бы у нас есть продукт, мы хотим его выпустить, да, но это не значит, что ты просто начал продукт, его выпустил, и, мол, все, типа, мы закончили работу. Нет, потому что мы выпустили продукт, мы должны его поддерживать, мы должны постоянно придумывать какие-то улучшайзинги, слушать, что там скажут нам пользователи наши, может, они чем-то недовольны, может, они что-то запросят и так далее. Ну, то есть там очень много есть нюансов, да, но как бы просто суть в том, что это всегда какая-то динамика, это всегда какой-то путь.
У продукта нет цели, только путь.
Ой, ой.
Хорошо, мы примерно разобрались, что там с продуктовым менеджментом и с проектным менеджментом. Давай тогда говорить про то, про что мы любим говорить, про нашу работу замечательную.
Нашу любимую работу.
Нашу любимую работу, да. Расскажи, пожалуйста, из чего состоит твой рабочий день? Мы в командировке, поэтому тут рабочее расписание, оно немножко по-другому устроено.
Ну, чуть-чуть.
Чуть-чуть. Так вот, когда мы вернемся в свои офисы и выйдем в понедельник на работу, вот что тебя там будет ждать, из чего ты начнешь свой рабочий день, из чего он вообще будет состоять?
В общем, стандартный рабочий день начинается всегда с прогулки с собакой и чашки кофе. Да, друзья, у меня есть собака. Это помогает мне выживать.
Понятно. Если вы хотите становиться проект-менеджером, заводите себе собаку. Это будет ваш отдельный проект, хотя в этом случае скорее продукт, который вы будете развивать.
О май.
Но не об этом сейчас, а Настину собаку мы обязательно покажем в телеграм-канале подкаста, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить.
А за каждый лайк мы, вероятно, пришлем фоточку. Так что, пожалуйста, друзья, лайкайте, вам немножко мотивации.
Это лучшая реклама моего подкаста. Ну да, вернемся к рабочему дню. фигню, прогулка с собакой.
Да, ну нет, давай поговорим о собаке. Ладно, я шучу, конечно. В общем, рабочий день — это обычно какой-то разбор почтового ящика, чтобы понять, что происходило, что я пропустила. Обычно там какие-то апдейты по задачам, может прийти инвойс от наших подрядчиков, которые мне нужно проверить и посмотреть. Инвойс — это по факту выставленный нам счет за проделанную работу, за потраченные часы и на что они потратили эти часы. Потом я обычно открываю Slack, это рабочий мессенджер для нашей внутренней коммуникации в компании. Поскольку я продакт-менеджер блогов в нашей компании, я ответственна за канал, в который приходят разные вопросы, запросы, проблемы, и, вероятно, ко мне приходят люди уточнить статус задач, либо с какими-то комментариями, дополнениями, нюансами, что тоже занимает время. Потом я обязательно общаюсь с нашими подрядчиками, которые работают со мной на блогах. Мы созваниваемся достаточно часто, чтобы выяснить, какой статус задач, есть ли у них какие-то блокеры, что тоже важная часть работы, помогать людям как-то их разблокировать от всяких всевозможных затруднений. Да. И мы выясняем, если что-то им нужно, и понимаем, как двигаться дальше. Потом я двигаюсь к общему какому-то обзору всех проектов, которые в данный момент активны, и смотрю, могу ли я с чем-то кому-то помочь. То есть, ну, как бы действительно, да, большая часть времени — это коммуникация по различным вопросам, связанным с чем угодно, как я сказала, или это блоги, либо это проекты, либо, может быть, еще что-то, с чем я могу помочь.
А бывает такое, что ты открываешь список проектов, которые ты хочешь посмотреть, да, текущих, думаешь, может быть, кому-то от меня что-то надо, а никому ничего не надо. Ну, то
да,
есть...
такое тоже бывает на самом деле. Такое тоже бывает, и как бы тоже окей, но при этом всем без работы не сидится почему-то, и это не так, что я могу дополнительный раз почесать собаку, но я все равно это делаю. Будем адекватно оценивать ситуацию, да, все равно это происходит. Конечно же, да, каждый день отличается от предыдущего, и бывают моменты монотонности, а бывают моменты, когда просто ты сидишь, как эта собака, за горящим столом и сидишь в огне. И такой, ну, все в порядке, наверное. Такое тоже бывает. То есть, как бы весь спектр эмоций можно прожить в течение одного дня или в течение одной недели. В течение одного месяца это точно тебя догонит. Всегда найдется что-то, что можно еще поделать, что можно попланировать, что-то, что, может, откладывалось достаточно долго, и, наконец-то, вот, есть время этим заняться. Прилетает какая-то, вероятно, срочная задача. Все требует внимания.
Ну, то есть, по сути, это какая-то еще должна быть такая проактивная позиция. Если ты видишь, условно, что еще можно улучшить, это как раз работа менеджера, видимо, что продукта, что проекта, пойти и причинить добро, и улучшить что-то, что ты видишь, надо улучшить.
Причинить добро. Да, именно так. Очень-очень круто подмечено на самом деле, потому что всегда есть над чем работать. Не только личностно, но и проектно.
Такой еще тогда коротенький вопрос. Вот мы, конечно, шутим про то, что все в огне, и ты в огне, и ты как эта собака сидишь, и тебе как бы файн, но насколько реально по огневой шкале от 0 до 10, где на этой шкале располагается работа проект-менеджера?
Ой-ой, такой обширный вопрос. Ну, в смысле, вопрос прекрасный, но я не думаю, что на него есть прям такой вот готовый ответ. Все очень зависит, да, потому что бывают дни, когда, условно, сайт упал, все упало, я единолично не могу никак это поднять, потому что это просто-напросто в компетенции других людей, другой команды. И параллельно будут еще какие-то проекты, которые нужны вчера. Бывает такое, да, когда просто приходит 54 человека в один день, в одну секунду, и всем что-то надо. Бывает такое. Ну, как бы, и это окей, это окей. И в этом тоже есть своя доля кайфа. И мне кажется, в силу того, что я все-таки кайфую от того, чем я занимаюсь и где я нахожусь, я бы тоже не поставила это на 9-й круг ада ни в коем случае. Я бы, ну, я не знаю, наверное, на 4-ку, на 5-ку, как бы, бывает по-разному. Но все зависит от дня, и я вот сейчас вот, знаешь, краем мысли думаю, что если я сейчас занижу, то просто условно в какой-нибудь понедельник я выйду в какой-то мрак. Но надеемся, что этого не произойдет.
перейдем немножко к другой теме. Наверняка, когда ты заканчивала школу, профессии project manager еще вообще не было. Ну, или даже если была, то, во-первых, скорее всего, так не называлась, и, по крайней мере, про нее значительно меньше говорили. Кем ты вообще тогда хотела стать?
Ой, слушай, я в детстве в садике, у нас был какой-то там очередной утренник, и у нас у всех спрашивали, кем ты хочешь быть. И помимо того, что нас спрашивали, кем ты хочешь быть, нам нужно было записать это в записочку, привязать к шарику и отпустить это в небо, чтобы это сбылось. И я написала, что я хочу быть директором Национального банка. Вот.
Вот это амбиция человека, вот это я понимаю.
Да, я не знаю, сколько мне было лет, не знаю, года 4, наверное. Но на самом деле я училась на финансиста. Я, заканчивая школу, имела очень мало представления, что я вообще хочу делать в этой жизни, как много моих ровесников. И было очень турбулентное время, потому что, например, мои родители, они имели определенное видение для меня, что я должна делать.
А что предлагали родители тогда? И что ты сама хотела?
В том-то и дело, да, что я не знала, что я хотела. Когда мы выпускаемся, сколько нам лет? 16-17, плюс-минус, да? Как бы, ну что мы знаем? Ну, мы ничего не знаем. И точно так же и я, да? То есть как бы там у родителей было видение, что я должна уехать и учиться в Нидерландах. Я должна была ехать со своей подругой, учить бизнес. И я считала, что я была не готова ехать в своем возрасте туда. Ощущалось, что это не мое решение, а мне насажены. Вот. И я не знаю, каким образом, но тоже не без родителей оказалась в Киевском национальном экономическом университете на факультете финансы и кредит. Вот. И я помню, что я пока 2 года сидела там за партой, я просто конкретно не понимала, что я здесь делаю. И я начала искать для себя варианты, которые меня тянуло и над которыми я хотела работать. Просто смотрела кучу-кучу вариантов, смотрела условия вступления в университеты, в страны, какие условия жизни, какие рейтинги университетов, какой язык обучения и так далее, и так далее, и так далее. То есть я помню, что я приходила уже к родителям с конкретными предложениями, что так, окей, если Германия, то мне надо учить немецкий, потому что бюджет дорогой и лучше на немецком. Но, в общем, венец этой истории в том, что я нашла университеты в Финляндии, но там нюанс в том, что система Финляндии была построена так, что это все на вступительных экзаменах. То есть если обычно, когда ты едешь учиться за рубеж, твои интересы представляет компания, которую ты условно нанимаешь, чтобы они занимали всеми документами. То есть они все перенимают на себя. Но это они не работают с государственными университетами, либо не работают с теми университетами, где они не могут дать гарантии. Поэтому Финляндию не брал никто. Не было ни одной такой компании, которая занималась бы поступлением детей в Финляндию. Потому что они просто не могли дать гарантию, что там ребенок сдаст экзамен, и что это не просто заплатить вступительный взнос и здравствуйте, пожалуйста, приезжайте. Вот. Поэтому я подалась в 5 университетов в Финляндии, и система была такая, что если, например, один университет пригласил тебя, ты мог взять экзамен, и этот экзамен мог быть засчитан еще в какой-то университет, где проходит такой же экзамен. Именно поэтому я ездила в Финляндию 2, потому что было 2 разных экзамена, и один я могла засчитать на 3 направления, а другой на 2, то есть итого 5. Тогда, мне кажется, это были общие направления, потому что в Европе и Финляндии, в частности, не было каких-то прям супер нишевых или супер точных специальностей прям вот сходу. То есть это обычно общее направление, и ты потом себе, набирая какие-то курсы дополнительные, которые у тебя всегда есть возможность выбрать, ты как-то определяешь, что тебе нравится. То есть ты, например, поступаешь на бизнес, и у тебя есть возможность попробовать на вкус международное право, финансы, инвестиции и так далее, да? Вот, и я пошла на бизнес, и я, на самом деле, влюбилась в университет, в который я в итоге попала и пошла, просто с первого моего шага, и это было прекрасно, это абсолютно невероятное ощущение, и я такая, блин, кажется, это то, где я должна быть, и этот щелчок, я его не забуду, вот действительно.
А что это был за университет?
Metropolia University of Applied Sciences.
Это в Хельсинки?
Да, и там абсолютно другой подход к обучению и даже к экзаменам. Экзамены, например, были, по-моему, то ли 4, то ли 5 частей. Нас разбивали на группы, и мы условно проживали день из жизни студента. Например, нам давали лекцию по маркетингу, которую бы нам дали в реальной жизни, вот как бы мы пришли в университет. И реальный профессор-маркетолог давал лекцию по маркетингу, и после этой лекции был ряд вопросов, как на контрольной.
Достаем двойные листочки.
Ой-ой, травмы детства, достаешь. И мы максимально должны из того, что мы помнили, записать ответы на вопросы. То есть как бы буквально тестировалось твое восприятие информации. Потом был экзамен абсолютно обычный, математика, логика. И, кажется, было какой-то развернутый ответ в виде эссе. И потом задание, где нас разбивали на группы из 5 человек и давали задачу, которую мы должны были решить. При этом всем, да, это просто командная работа, которой было очень много в университете во время обучения. Это было направлено на то, чтобы понять, какую роль ты занимаешь в групповой динамике. То есть кто ты? Ты тот, кто следует, ты тот, кто ведет, ты тот, кто сидит и ничего не делает. Ну, вот как бы просто определялась твоя роль и вообще твои способности в функционировании группы. И потом мы все это презентовали. То есть преподаватель, реальный преподаватель этого университета сидел, смотрел на то, как мы работаем. И как бы, понятное дело, нам не обязательно это надо было решить. Это то, где ты показываешь ход мысли. Да, и потом была часть, где вот этот преподаватель в отдельном кабинете нас приглашал один по одному пообщаться, узнать цели, то есть как бы просто вот один на один такое вот собеседование условно. Да, собеседования начались раньше, чем они ожидались, но это тоже было прекрасно, потому что как бы ты не чувствуешь, что это человек, который сейчас тебя тут просто в песок зароет, и вообще что ты тут делаешь, ты тут никто, а это просто человек, который вот на равных сидит с тобой, разговаривает, как мы с тобой. И это, мне кажется, ну, преподавание и отношение к студентам, которое должно быть. А другой экзамен, на который я прилетала, он был больше по сценарию. То есть нам присылали материалы за неделю, мне кажется. Ну, за какое-то время до самого экзамена нам прислали годовой отчет какой-то компании, который мы должны были изучить. И потом на экзамене, ну, то есть у нас был экзамен по вот этому отчету. То есть это больше было направлено на анализ. Факторы, которые влияли на прибыльность или наоборот, и вообще что произошло, и как это может повлиять на них дальше. Более вещи, связанные с анализом и восприятием ситуации, нежели какое-то точное, типа, сколько центов было за дивиденд, ну, в общем, какие-то такие вещи.
И получается, тогда ты поступила в Хельсинки, начала учиться, поняла, что это твое. Но, насколько я знаю, ты училась не только в Хельсинки, но еще в других университетах. Расскажи чуть-чуть поподробнее, может быть, для тех, кто тоже думает, что поучиться за рубежом было бы прикольно.
Стоит заметить, мне кажется, я еще об этом не сказала, что я выбрала Финляндию, потому что там было на тот момент бесплатное образование для всех, то есть для стран Евросоюза и для тех, кто приезжает не из стран Евросоюза. Это важно. Это было очень мощно аргументом, потому что Финляндия на тот момент была лидирующей страной в плане качества образования, и я пошла на программу двойного диплома. То есть это подразумевало, что я учусь 4 года, 2 года в Финляндии, 1 год в университете-партнёре по Эрасмусу. Наверное, можно назвать это программой обмена, потому что наш университет тоже принимал у студентов из университетов-партнёров. И, получается, последний год, полгода на стажировку обязательную, которую можно было пройти в любой точке мира. Главное, чтобы это было связано с тем, что ты учишь. А поскольку программа была бизнес, это могло варьироваться просто, ну, невероятно. И последние полгода на написание диплома. Когда пришло время выбирать второй университет, там был нюанс в том, чтобы правильно расставить приоритеты. Почему-то все очень хотели в Германию, я в том числе. И, соответственно, очень большой был конкурс на место. Я, например, не попала. Я поставила именно Берлин как наиболее желаемый вариант. Несмотря на то, что я участвовала в штуках разных, я волонтерила и так далее. То есть как бы там было очень много факторов, которые влияли на это. И мне казалось, что, в принципе, у меня шансы хороши. И если бы я поставила вот третий университет, например, как наиболее желаемый вариант, я бы туда попала 100%. Я была бы там, где я хотела бы. А в итоге так получилось, что я попала во Францию. Ну, был такой очень хаотичный выбор в моменте, но тем не менее. И когда я попала во Францию, там было на выбор 3 факультета. Один из них — финансы и банки, второй — маркетинг, и третий — логистика, если я не ошибаюсь. Мы как бы собрали данные от ребят, которые учились в том универе на этих направлениях, и сказали, что как бы финансы, вы там упоритесь, это очень много работы, это очень много занятий, это прям все очень-очень серьезно, и сложно сдать экзамены. А маркетинг, вы просто вот сядете, почилите, будете работать минимально, сможете объездить, там посмотреть, и как бы все будет очень на расслабоне. И я такая, ну в смысле я буду мало учиться и мало работать? Ну не может так же такого быть, как это мало учиться и мало заниматься? Как это? Не знаю такого. Не проходили мы в школе такого. И поэтому я пошла по пути наибольшего сопротивления и пошла я на финансы и банки. То есть я не скажу, что это был мой выбор, это было мое упрямство. Это, получается, два университета, да, то есть там в Финляндии это был бизнес очень общий, где я набирала предметы, которые мне нравились, и у меня была возможность потрогать, что мне было интересно. И в Франции это финансы и банки, и не забываем Киев, где у меня специализация была тоже финансы и кредит. На самом деле я его тоже закончила в какой-то момент, спустя несколько лет, поэтому, да, у меня 3 бакалавра, ну вот как-то так и живем.
Провокационный вопрос. Тебе когда-нибудь в жизни пригодился хоть один из твоих 3, блин, офигеть, дипломов или в целом что-то из образования, которое ты получила?
Давай я отвечу вопросом на вопрос. Пригодился в виде знаний либо в виде бумажки?
И то, и другое.
В виде знаний, да. Я очень благодарна своему финскому университету за все, что он мне дал. И это была большая школа жизни и школа профессиональная. В виде бумажки, на самом деле, тоже финский университет, потому что это, ну, европейский аккредитованный университет, который очень мне помогал с визой, поэтому да.
Так вот, ты отучилась в своих 3 университетах, но все еще нигде не просвечивает проектный менеджмент и, в принципе, хоть какой-то менеджмент, там, финансы, бизнес, финансы. Короче, как ты поняла, что ты хочешь работать вот проектным или продуктовым менеджером? Было ли это осознанное решение?
Ну, я хочу верить, что в какой-то момент в моей жизни появились осознанные решения. Я, на самом деле, возвращаясь к финскому университету, там у меня был курс и по проект-менеджменту, и по менеджменту, то есть как бы там дали какие-то базы и условное представление. А если говорить уже про профессиональный какой-то путь, то, на самом деле, первая работа — это стажировка, которую я проходила, в принципе, как часть моего образования.
То, про что ты говорила на 4 курсе, вот эти полгода.
Именно так, да. Там, на самом деле, моя позиция называлась аналитик и проект-менеджер в команде, которая занималась работой с клиентами. То есть это была компания, которая занимается продажей программного обеспечения компаниям. И там абсолютно разноформатные клиенты, компании, с которыми они сотрудничали. Соответственно, чтобы поддерживать работу с этими клиентами, с этими компаниями, были команды людей, которые были вот такими точками соприкосновения. И они настраивали работу и настраивали продукт под максимальное закрытие нужд вот этого клиента. И я пришла вот как стажер на вот такую вот работу. То есть там было все и много Excel. Очень много Excel. Собственно, там такой был вход в проект-менеджмент. Я проработала, ну вот, 6 месяцев, было все хорошо, мне предложили остаться. И потом я, разрастаясь связями в этой компании, общалась с людьми из разных департаментов, и в какой-то момент у меня появилась замечательная возможность пойти попробовать свои силы в отдел разработки, фронт-энд разработки. И я думаю, блин, мне тут предложили контракт, тут как бы вроде бы уже работа на полную ставку, а меня тут зовут оставаться студентом, но пойти попробовать себя в разработку. И у меня тогда вот предстал передо мной выбор пойти по такому как бы условно накатанному пути, который, в принципе, вот уже предначертан, и можно просто спокойно взять и идти себе и работать, либо пойти такой шаг в неизвестность. И я сделала шаг в неизвестность, потому что я руководствовалась тем, что когда, как не сейчас, у меня будет возможность, когда меня возьмут под обучение во время работы на реальном всем, и я взялась за этот шанс и пошла в фронт-энд разработку. И я, получается, заканчивала писать свои дипломы, училась в фронт-энд разработке. И да, это был какой-то тотальный хаос, потому что я еще не полностью отдавала себе отчет в том, что происходит, что это вообще-то дикая нагрузка. Ну, вообще-то, на секундочку. Пока я работала во фронт-энд разработке, я, ну, видела, как кухня это варится изнутри. Я просто посмотрела на все отделы, как они работают, работают, и собрала полное представление о том, как функционирует компания и вообще, что в это входит. Да, я об этом не сказала, да, вот стажировку я нашла в Германии и вот переехала в Германию после Франции.
И когда ты закончила универ, ты уже пошла искать реальную работу.
Да, но мне не надо было идти далеко, потому что у меня уже была по факту работа, и компания, которой нравилась я, и она мне нравилась, и, в общем, мы друг другу нравились.
It's a match.
It's a match. Но, возвращаясь к тому, что я разрослась контактами в компании, меня пригласили проект-менеджером в очень техническую команду под названием DevOps SRE. Это был, мне кажется, такой вот основной путь, который заложил основы и понимание, которое меня потом дали возможность делать то, что я делаю. Ощутила все прелести планирования, делегирования и коммуницирования с разными департаментами, нахождение общего знаменателя, что важно. Вот. И дальше я уже пошла работать продукт-менеджером. После этого я сменила две компании, и сейчас вот моя четвертая overall.
Давай тогда поговорим про то, как живется людям, у которых нет таких замечательных университетов, либо возможности в них поступить. Я, например, знаю, что есть какие-то обучения, то есть на менеджеров проекта или продукта учат. Есть менторинг, когда ты можешь условно прийти к человеку, который уже опытный, и сказать: «Человек, научи меня быть проектным менеджером», например. Есть какие-то книжки, но в целом не очень понятно, что из этого работает, что из этого лучше работает для того, чтобы начать свой путь в проектном или продуктовом менеджменте. И интуитивно, например, кажется, что книжки всегда написаны каким-то образом из разряда «делай как надо, а как не надо, не делай». И тогда как бы вот все будет хорошо. В общем, можешь ли ты посоветовать что-то из образовательных курсов? Например, если человек сейчас захочет зайти в профессию проектного менеджера, с чего он может начать?
Я думаю, в первую очередь это какая-то насмотренность, просто наблюдать за тем, как эти вещи делаются вокруг. Но опять-таки, да, зависит от компании. То есть если человек, например, не работал в IT, но хочет войти в IT, тогда, мне кажется, очень важно взять курсы. Я думаю, очень много и бесплатных ресурсов в том числе, например, я могу посоветовать курс на Coursera, там есть даже курс от Гугла по проект-менеджменту, например, и набирать какое-то понимание медленно, но уверенно. Можно взять какие-то курсы на Udemy, но, мне кажется, там бесплатные бывают или довольно редко, либо не бывают, но можно его купить. Мне кажется, достаточно это недорого будет, и вероятно, что даже если не сильное обладание английским языком, там есть возможность его прослушать, просмотреть на разных языках.
А подойдут любые курсы или есть какие-то критерии, по которым можно это выбирать?
Смотри, как мы с тобой обсуждали, да, это может быть проект постройки дома, либо это может быть проект айтишный, и поэтому нужно исходить как бы из критериев в виде цели, как бы к чему человек хочет прийти и где в конечном итоге работать. Я бы смотрела в первую очередь на курсы, которые представлены разными университетами. Во-вторых, я бы смотрела на людей, на преподавателей, то есть обращала бы внимание, либо это просто лектор, либо это человек, который работает проект-менеджером или продакт-менеджером и хочет об этом рассказать. Потому что такие люди, как бы, они знают, о чем они говорят, и это уже то, через что они прошли, и у них будут реальные примеры. В то время как лектор может обращать внимание на теорию и практики, и прикладных примеров там будет мало. То есть тоже очень зависит, но я бы в основном опиралась на это и выбирала бы людей, которые работают в сфере. Книги всегда, да, но я просто люблю книги. И книги, конечно же, это очень полезный ресурс, и даже есть бесплатная книга по проект-менеджменту. Может быть, я тоже отрою ссылочку, и мы прикрепим. Она есть и в печатном варианте, она есть и в PDF-формате, поэтому кому как удобно, но, конечно, в PDF-формате можно очень доступно ее открыть за бесплатно.
Хорошо, а можно ли стать проектом вот так сразу? То есть интуитивно кажется, что это как будто такая руководящая или управляющая должность, и тут сначала нужен опыт в роли простого работяги в команде, условно, ну как у тебя было с фронтенд-разработкой. Да, может быть, ты не делал какие-то сложные штуки, но ты это на себе испытала. Как ты думаешь, насколько важно получить какой-то прикладной опыт? Да, возможно, с опытом будет проще, но все еще без опыта ты можешь заходить на эту должность именно сразу вот?
Интересный вопрос. Можно ответить на него очень по-разному. я бы на это не смотрела как черное и белое, потому что там есть намного больше факторов. То есть, ну, как бы проект-менеджер, он должен быть с наметанным глазом на детали, на вещи, которые могут пойти не так. И, конечно, это все набирается в практике. То есть ты не сразу такой придешь, типа, вот деталь, вот вы ее уронили, я ее подобрал. Нет, это так не работает. Это все практика, практика, практика. Я бы советовала, вероятно, может, не сразу входить, либо входить как бы за кем-то, к кому можно прийти помощником, за кем можно походить хвостиком и посмотреть, как этот человек делает то, что он делает. Как ребенка на велосипед сажать. Ну вот правда, ты же не сразу посадишь его на велосипед двухколесный, и он такой типа, я поехал, все, молодец. Ну как бы классно, когда так случается, но ты никогда не знаешь, как произойдет. И, наверное, в некоторых ситуациях лучше перестраховаться и посадить его на трехколесный велосипед и побежать рядом чуть-чуть, а потом отпустить, и потом убрать тренировочные колесики. Поэтому я бы к этому подходила так, потому что все-таки работа, проекты — это ответственность, и если тоже не понимать полную ответственность, а просто иметь желание полностью нырнуть и просто я сейчас тут все вам запланирую, хотя я этого никогда не делал. Да, мне кажется, что это лучше сначала делать в какой-то среде, которая будет поддерживать.
Как всегда происходит в этом подкасте, обсудили работу, настало время обсудить зарплату. Сейчас, конечно, будет сложно, потому что на свою текущую позицию, как мы это уже обсудили, ты перешла уже, будучи в европейской компании и живя в Европе. Поэтому давай попробуем поговорить про зарплаты менеджеров именно в Европе. Есть такой замечательный сайт Glassdoor, я обязательно приложу ссылку на него в описании, на котором можно посмотреть приблизительные цифры зарплат по разным специальностям. Но они настолько приблизительные, что для проект-менеджера в Германии разброс, например, от 60 до 80 тысяч евро в год. Это без указания грейда, то есть без указания уровня мастерства этого менеджера. То есть получается что-то около 5-6 тысяч евро в месяц. Мы не будем углубляться в налоги. Расскажи, пожалуйста, как это по твоему опыту, насколько это профессия, которая приносит достаточное количество денег для комфортной жизни, и нужно работать на трех работах, а до этого получить 3 диплома, чтобы успевать покупать себе какую-нибудь еду.
Я скажу так, в моем опыте с различными собеседованиями, которых тоже было немало, на разные позиции, стоит уточнить, что project получает немножко меньше, чем product. Если говорить про профессию project-менеджера, я никогда не слышала нижнюю марку в виде 60 тысяч.
То есть это всегда ниже или это всегда выше?
Это всегда ниже. Это всегда ниже. Я смотрела то же самое, и это как бы это выборка тех, кто все-таки выставляет это на публику, это раз. А, во-вторых, Glassdoor тоже собирает данные с людей, ну, именно сотрудников, и не все желают это выставлять.
Я не хотела сказать, что 60 — это какой-то минимальный порог. Скорее, то, что я вижу, 60-80 — это какие-то средние цифры, которые в статистиках попадаются чаще всего.
Да, наверное, это так. Но вот если ты, например, просто входишь в профессию, 60 ты не услышишь.
А сколько ты услышишь?
Я могу сказать, сколько я слышала и сколько я получала, когда я собеседовалась. Например, вот когда я шла на junior product manager, ой, сейчас бы не соврать, мне предложили, по-моему, 40 тысяч в год. Потом мне предложили 45, а потом мне предложили 38.
Вот этот разброс.
Да, и причем 38 мне предложили не на junior позицию, а на полную позицию технического project manager. Ну, как бы, я не считаю, что это адекватная оценка труда за то, что бы хотели, чтобы я доставляла.
Я вот сейчас прикинула, и получается, что как будто после вычета налогов, если ты начинающий специалист, у тебя может на руках оставаться, ну, что-то порядка 2000 евро в месяц. Это похоже на правду.
Да, около того, может, чуть меньше. Ну, плюс-минус.
Да, но мы уточним, что, скорее всего, мы говорим про Германию, потому да. что у нас нет
экспертизы.
А тут
высокие налоги.
Тут высокие налоги, да, это правда. Не будем углубляться в налоговую тему, несмотря на то, что Настя финансист. И давай обсудим еще верхнюю границу. Такая более горяченькая тема. Есть ли она или, в принципе, это какая-то должность с возможностью бесконечного роста вдаль, вширь, вглубь по зарплате?
Честно, я не думаю, что я могу прям ответить на этот вопрос. Потому что не смотрела. Вероятно, что более высокие, как ты сказала, грейды, то есть люди, кто были в профессии уже какое-то время и как бы за выслугу лет, за достижения, они получают около, может, 90, можно сказать. Я не могу сказать про больше либо меньше. Это мой, ну, такой, как бы, образовательный тык в небо, скажем так. Yes,
Но мы наконец добрались до моей любимой рубрики. Это баечки. Настя, расскажи, были ли у тебя собеседования, которые особенно тебе запомнились? И что было самым смешным, странным или кринжовым случаем из всех?
Был момент, который мне на самом деле понравился, и это был неожиданный вопрос на собеседовании, где меня спросили: слушай, если вот дикий день, прям все горит, вот да, вот ты как эта собака, расскажи, что ты делаешь, чтобы с этим справиться? Я такая: ничего себе вопрос. И мне прям надо было задуматься, потому что, ну, как бы, это не тот уровень рефлексии, который у меня был на тот момент. И я подзадумалась над этим, и я, ну, сказала, как я бы вела себя в этой ситуации. И я прям себя похвалила, такая: ничего себе, это действительно, как бы, я справилась в этой ситуации, и как бы это очень, как бы, резонно.
А что ты ответила?
Я сказала, что когда все горит, и прям вот я уже сижу там какой-то битый час за компьютером, я просто понимаю, что я вижу просто туннель перед собой, я выдохну, встану, прогуляюсь, что-то как-то развеюсь и приду обратно. Я могу позвонить коллеге и просто выговориться, что, господи, как все страшно, как много всего, я, может быть, не вывожу, сейчас у меня поедет крыша, и вообще, может быть, я уволюсь, и пошли все просто лесом, я не хочу никого видеть и так далее, и просто взять вот этот момент, выдохнуть, и я пойму, что я буду более эффективная. И, по-моему, что-то еще я сказала, но как бы в основной момент, что я себя регистрирую именно когда у меня вот туннель, я ничего не вижу, я даже не вижу компьютера перед собой, и такая: хлоп, надо встать, значит, надо пройтись, надо проветриться, надо чуть перезагрузить атмосферу и прийти, вернуться обратно и уже с новыми силами решать задачу. Знаешь, мне еще понравилось, что они поделились тем, как они с этим справляются, и это тоже было очень приятно. Например, один из них просто может поорать, и там такие типа: да-да-да, я видела, как он это делает, он действительно просто орёт, он иногда закрывался в переговорку и просто орал, а потом выходил такой: ну, окей, типа, пошли дальше. Другой человек тоже звонила выговориться, и она просто, ну, как бы пыхтела-пыхтела, но она делала, и потом уже, когда она сделала, тогда она вот уже могла спокойно выдохнуть, и все. Ну, то есть она вот прям вот напролом шла и спускала пар постфактум. То есть, ну, тоже интересно послушать, что другие люди переживают и как их можно поддерживать в эти моменты.
А теперь тема, о которой я могу говорить просто бесконечно. Это фейл, за который тебя не уволили. Здесь люди рассказывают, как они лажают на работе и как потом из этого выбираются. Что для тебя стало таким провалом и как ты с ним справилась?
Я очень-очень-очень промахнулась с планированием. Когда к нам директор пришел и сказал, типа: ребята, нам нужно вот это вот, я тут пообещал, и нам надо это доставить. И мы такие, ну, я такая: конечно, все сделаем, да. И потом я начинаю задавать вопросы и оценивать вообще масштабы, и я понимаю, что мы не можем этого сделать, и мы стараемся, то есть я как-то потратила все равно ресурсы и разработческие, и вообще разнообразные ресурсы я потратила на это, и я понимаю, что все дальше и дальше это видение, что мы это можем сделать, но я настолько была, ну, вот в том мышлении, что, блин, я же пообещала, надо это сделать, надо же все доставить, мы же обещали. Какое-то время так прошло, и больше, чем я бы хотела признавать. Но в конце концов все-таки я сказала, что мы не можем этого сделать, и мне нужно было сказать, что типа, блин, я не досмотрела, мне надо было тебе сказать раньше, что мы этого не сделаем. И действительно, директор же пообещал клиентам, а пообещать клиентам в мире стартапа — это как бы...
Ну, это деньги, на которые вы существуете, очевидно.
Именно так, да, и это был очень важный клиент, и мы не смогли ему это доставить, но мы все равно выкрутились, мы придумали, как это можно вывернуть, и, ну, все-таки как-то плюс-минус история успеха, но там было очень близко к тому, чтобы это было историей провала.
Да, зато вы с этим справились, и все в итоге было хорошо. Это же самое важное в этих историях. И последняя рубрика — словарик профессиональных терминов. Каждый выпуск я вношу в него самое часто используемое слово из профессии гостя, поэтому, Настя, выбери, пожалуйста, один термин, желательно цензурный, связанный с проект-менеджментом, и объясни, пожалуйста, что он значит.
Цензурный? Не знаю, это запросы у тебя. Ладно, я шучу, конечно. На самом деле очень сложно как-то выделить что-то одно, но мне кажется, в жизни проекта и продукта слово, которое должно использоваться часто, это слово «нет», друзья. No! No! Потому что всегда надо знать, когда что-то не может быть выполнено, и расставлять приоритеты, и всегда им соответствовать, потому что все не может быть сразу достигнуто, и все не может делаться одновременно. И приоритеты, мы про это не проговорили, но приоритет — очень важная часть продукта и проекта. Просто оставим это как данность, без дополнительного разъяснения, потому что это факт жизни.
И это, кстати, очень красиво завязывается на твою предыдущую историю, которую ты буквально только что рассказала, потому что важно не только уметь говорить «нет», но и уметь говорить «нет» вовремя.
Да, именно так, и это был мой самый большой урок на самом деле, вот откуда это, собственно, и пришло.
Вообще, я не хотела тащить айтишные профессии в этот сезон, но, согласитесь, эта история того стоила. А поскольку этот выпуск выходит в Международный женский день, я надеюсь, наша Girls Power проникла к вам через экраны, наушники и зарядила на будущие свершения. Не забывайте, что вне зависимости от любых социальных предрассудков, кем бы вы ни были, вы можете все. Сегодня со мной в нашей импровизированной домашней отельной студии была Настя Коржова, проект-менеджер в компании JetBrains. Настюш, спасибо тебе огромное.
Спасибо тебе.
Это был 20-й эпизод подкаста «Кем я стал, когда вырос?». Маленький юбилей, после которого я буду безумно рада, если кому-то этот выпуск поможет найти себя и работу мечты. Спасибо, что провели это время с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на подкаст на всех площадках, где подкасты вообще существуют. Рассказывайте, пожалуйста, о подкасте своим друзьям, которые ищут свой профессиональный путь. Если хотите задать вопрос, предложить гостя или посмотреть на замечательную Настину собаку, которая очень напоминает плюшевого мишку, то подписывайтесь на телеграм-канал подкаста. Все ссылочки обязательно будут в описании. На этом все и ура!